Время новостей православного мира в информационном обозрении «Седмица» в студии Марины Селенкова. Здравствуйте! Сегодня в нашей программе. Для укрепления духовного и физического ковчег с частицами святых мощей доставлен Свято-Тихвинский женский монастырь. Свалкам нет. В Севастополе организаторы проекта с таким названием не просто избавляют улицы и природу от мусора, а хотят изменить отношение людей к этой проблеме. В честь тысячелетия представления Крестителя Руси в Москве собираются установить памятник святому равноапостольному князю Владимиру. Почитание мощей в христианстве имеет древнее происхождение, упоминается в письменных свидетельствах со II века. Окончательный догмат почитания святых мощей и обязательность их помещения в алтари храмов был закреплен в 787 году на VII Вселенском соборе. В Святой Церкви наши помощники и предстатели перед Богом на протяжении всей нашей земной жизни. Внимательно всматриваясь в их подвиги, мы стараемся подражать их вере и укрепляться. Поэтому принесение святых мощей в храм – это всегда великая радость для верующих. Минувшее воскресенье в дар Свято-Тихвинскому женскому монастырю в Днепропетровске был передан ковчег с частицами святых мощей. Об этом далее в нашем сюжете.
Церковь почитает мощи святых как храмы Святого Духа, в которых Бог живет своей благодатью и после телесной кончины святого. Мощи святых угодников являются знаком особой благодати. Ковчег с частицами мощей шести святых праведников передан в дар Свято-Тихвинскому женскому монастырю. Теперь святыня там будет храниться постоянно. Такой дар обители преподнес меценат социальных проектов Андрей Шипко. Торжественное принесение ковчега с мощами в храм состоялось перед воскресной божественной литургией. Святыню, доставленную с Афонского подворья Свято-Ильинского Одесского монастыря, встретили духовенство, сестры обители и прихожане.
Мощи святых в православной церкви имеют особое значение. Еще со II века на VII Вселенском соборе было определено особое почитание святых мощей. Почему же так происходит? Когда мы молимся перед святой иконой, мы ощущаем радость от того, что мы обращаемся к святому. Но когда мы стоим перед святыми мощами, эта радость наша усиливается. Почему? Потому что именно эти святые являются вместилищем благодати Святого Духа. Человек чувствует особое присутствие святого, к которому он обращается. Это действительно радость неописуемая. И за всю историю человечества, сколько вот существует христианство, люди всегда получали исцеление от святых мощей, потому что именно с верой приходили к этой великой святыне.
По прибытии святыни в храм перед ковчегом был совершен благодарственный молебен с чтением молитвы святым угодникам. Слово «мощи» в славянском языке переведено греческое слово «липсона» и латинское слово «реликвия», что в переводе на русский язык означает «останки». Почему православная церковь установила почитание святых мощей? Происхождение слова «мощи» от коренного «мощь», «сила». Останки святых имеют неотразимое воздействие на душу человека. Они служат живым напоминанием о личности святого и побуждают верующих к подражанию его благочестивым подвигам. Использование мощей святых при совершении литургии по учению церкви символизирует собой участие всех христиан, живых от церкви земной и усопших от церкви небесной. Это находит свое отражение в евхаристических молитвах, читаемых священником при совершении этого таинства. Ныне силы небесные с нами невидимо служат.
Мою душу очень сильно переполняет чувство, потому что действительно сегодня в дар монастырь получил частицы мощей святителей и целителей. Ведь частицы нектария Эгинского, который находится, мощи которого находятся в Греции, святитель великомученик Пантелеймон, частица Лукавуйна Ясенецкого, Трифона мученика, Агапита Печерского, частица священномученика Харлампия. Ну, это такие великие святители и целители, молитвы к которым настолько сильны, и народ настолько почитает этих святых, и я радуюсь, что теперь в одном месте люди могут получать и духовное, и физическое исцеление.
Мощи святых являются носителем благодатных сил, избавления верующих по их молитвам от болезней духовных и физических. Святые угодники оказывают чудесную помощь всем, кто обращается к ним с искренней верой.
Самое главное, чтобы человек подходил с верой к этим мощам. Не просто как бы как какой-то реликвии, вот, а действительно к святыне. Особое отношение к этому дает такие вот духовные высокие результаты. Человек, который мало верит, он получает укрепление в вере. Человек, который хочет получить исцеление от физической болезни, получает, потому что просит, и Господь в виде его сердца дает просимое.
Святой Иоанн Златоуст говорил: «Бог для того оставляет нам тела святых, чтобы дать нам надежное прибежище и защиту против зол отовсюду нас окружающих. Поэтому я призываю всех вас, в печали ли кто, в болезни ли, в другом ли каком мирском несчастье, притекайте сюда с верою, и вы получите помощь с великой радостью».
Здесь, в монастыре, будут всегда находиться мощи святых целителей, приходя к которым можно получить духовное и физическое исцеление. Когда с верой подходят к мощам святых угодников, то все идет очень легко. Поэтому это радостное событие, и для меня большая честь вот передать в дар мощи святых целителей.
Андрей Гульская, Марина Полякова, программа «Седмица».
Более 250 ликвидированных стихийных свалок, порядка 3000 мешков с мусором. Именно настолько стал чище город благодаря добровольцам Севастопольского общественного движения «Севсвалки.нет». С 2012 года активисты движения против свалок ежемесячно проводят субботники в тех уголках города, которые находятся в плачевном состоянии, хотя при этом зачастую остаются излюбленными местами отдыха жителей Севастополя. Как сделать родной город чище собственными силами и повлиять на городские власти? Алгоритм действий узнавала Светлана Карташова.
Первый субботник в 2014 году и уже 17-й за время существования общественного движения против свалок активисты решили провести на территории Сапун-горы, где расположен парк Славы. Во время Великой Отечественной войны гора являлась ключевой оборонительной позицией на подступах к городу. Здесь велись ожесточенные бои с немецкими войсками в ходе обороны Севастополя 1941-1942 годов и Крымской операции 1944 года.
Это такое знаковое место, как и многие другие для каждого севастопольца. Да, тут до сих пор под ногами валяются человеческие кости. Да. Много тысяч людей погибло здесь в мае 44 года. Идем, видим эти кости, хотя бы нужно их прикопать. Что дает такое мероприятие? Мне кажется, очень важно, чтобы каждый севастополец своими руками что-то делал подобное, то есть как бы очищал свой город. После этого действительно не только ты не будешь сам мусорить, да, но и другим там, друзьям, знакомым, коллегам, просто другим людям, мне кажется, что не позволишь, будешь делать тебе замечания.
Общественное движение «Севсвалки нет» создано в мае 2012 года, и за это время, благодаря ежемесячным субботникам, добровольцами город был очищен от мусора в объеме 3000 мешков, который был вывезен на 20 КАМАЗах.
Мы принимали дважды участие в акции «Блогер против мусора». Это всероссийская акция, мы присоединялись, поддерживали Севастополь. Кстати, в 2012 у нас по Украине был рекорд, у нас пришло 72 человека, самая большая посещаемость по Украине была.
На уборку территории и окрестности парка Славы пришло более полусотни человек. Эта акция здесь проводится впервые, а потому объем мусора поражает. Ведь это историческое место для севастопольцев особенно дорого. К сожалению, обнаруженная в глубине лесополосы огромная свалка строительных отходов активистам движения физически просто не по силам. Но с подобными трудностями научились справляться, разработав определенный алгоритм действий. Результат – на счету уже 250 ликвидированных свалок. И все благодаря сайту.
Любой севастопольец может заходить на сайт, выкладывать фото свалки, которые его волнует, который он заметил. И обычно, в принципе, у нас стоит правило, надо набрать 100 голосов. На самом деле мы подаем жалобы гораздо раньше, то есть обычно она не больше недели висит, и на свалку подается жалоба. У нас есть в команде юрист, он готовит жалобу, подает ее, и мы заваливаем районные администрации и горсовет до тех пор, пока ее не уберут. Коммунальщики и власти, они наш сайт просматривают, они сами об этом говорят. Они видят, что появилось на сайте, ее там в течение нескольких дней, ну максимум недели убирают, мы еще даже не успеваем жалобу подать.
Движение набирает популярность, и его эмблема многим известна – «Чайка Сева», которая, увы, в противогазе, поскольку город далек от чистоты. На сайте зарегистрировано порядка 400 пользователей, посещают же около 4000 заинтересованных темой чистоты родного города. И зачастую именно через интернет узнают о субботнике и присоединяются.
Но мы в первый раз на таком мероприятии буквально недавно узнали с радостью, что есть такие люди, которые занимаются таким прекрасным делом. И решили попробовать присоединиться. Вот, к счастью, и папа у нас выходной сегодня. И вот все вместе приехали. Дети активно участвуют. Здесь природа, погода хорошая. Пособирали немножко бутылочки, какой-то еще мусор. Потом залезли на дерево, сидели там, играли в корабль и пиратов.
Субботник проекта «Сев свалки нет» длится 2 часа с перерывом на чаепитие в дружеской обстановке. Подавляющее большинство добровольцев – молодежь разного социального положения, разных интересов, но единодушное в том, что время, проведенное на субботнике, потраченным не назовешь, и подобное движение несложно создать в каждом городе. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
В Москве планируется установить памятник святому равноапостольному князю Владимиру. Русская церковь предложила столичным властям 3 места в городе для монумента. Площадка на Воробьевых горах, Поклонная гора и Лубянка. Появление памятника князю Владимиру рассматривается в числе мероприятий к памятной дате – тысячелетию со дня его представления, которое будет отмечаться в 2015 году. Места для установки памятника обсуждались Оргкомитетом Русской Православной Церкви на минувшей неделе при рассмотрении плана мероприятий в честь тысячелетия представления Крестителя Руси. В церкви отметили, что памятник будет изготовлен по аналогии с мемориалом князя Владимира, установленным на Владимирской горке в Киеве, и над созданием его, вероятнее всего, будет трудиться тот же скульптор, который создавал памятник патриарху Гермогену в Александровском саду Москвы – Салават Щербаков. Пока из 3 восточнославянских столиц памятник святому равноапостольному князю Владимиру есть только в Киеве. Скоро появится и в Москве. Далее в программе обзор сообщений православных сайтов. Слово Валерию Гриценко.
Здравствуйте. В начале нашего обзора хотим обратить ваше внимание на публикацию под названием «Что православному хорошо, то либералу смерть». Православие и либерализм совершенно несовместимы. Что хорошо православному, то либералу смерть. Для православного свобода – это свобода от греха. Для либерала – это свобода греха. То есть все можно, что не запрещено законом. А что признается законным в либеральном обществе? На каком основании либерал решает, что хорошо, а что плохо? Что разрешить, а что запретить? И вот тут проявляется идейная нищета гуманистической философии с ее учением про абстрактного человека, меру всех вещей. Ведь люди разные. Что одному хорошо, то другому смерть. Чьим же мнением руководствоваться при принятии закона? Почему либералы уверены в своей правоте и просвещенности, в своем праве считать себя лучшими, чем прочие люди? Об этом читайте в рубрике «Аналитика» на сайте «Интерфакс Религия». Босния и Герцеговина. Ассоциация с ЕС превратилась в колонизацию. Жители Боснии и Герцеговины, новой страны, созданной из осколка Югославии, относятся к брошенным и забытым Евросоюзам. Правительство Сараева еще в 2008 подписало с ЕС соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли. С тех пор промышленность лишь деградировала. Безработица теперь зашкаливает. В Югославии у людей была работа, а сейчас ее нету у 46% трудоспособного населения. Как и в Украине, в Боснии и Герцеговине тоже есть партия «Удар», только цели обратные. В Евросоюз уже не хотят. Об этом пишет новостной портал «Вести недели». О решениях и об ответственности. О принятом в Бельгии законе о детской эвтаназии и развернувшейся вокруг этой темы общественной дискуссии размышляет журналист Ирина Кислина. Она с ужасом пишет о том, что Бельгия стала первой страной в мире, легализовавшей детскую эвтаназию, и спрашивает, куда это все приведет Европу. Что знают дети о смерти, а много ли знают о ней взрослые? Можем ли мы принимать такие решения, особенно за детей? Статью разместил сайт «Православие и мир». Галилео Галилей. 14 интересных фактов. 15 февраля исполнилось 450 лет со дня рождения великого итальянского физика, математика, инженера и философа Галилео Галилея, одного из основоположников науки нового времени. Сайт журнала «Фома» предлагает рассказ о 14 интересных фактах из жизни и научной деятельности основателя экспериментальной физики, ученого, который еще в 17 веке заложил основы современной науки. Читайте об этом на сайте журнала «Фома». О преследовании христиан в мире в наши дни. В последние годы на повестку дня все чаще выходит проблема преследования и дискриминации христиан в тех регионах, где они составляют меньшинство – Ближний Восток, Северная Африка, Юго-Восточная Азия. В ряде стран этих регионов христиан убивают, насилуют, грабят, выселяют из собственных домов, разрушаются церкви, уничтожаются древнейшие христианские реликвии. Однако следует заметить крайне скудное внимание к сложившейся ситуации в СМИ и в политической среде. Митрополит Волоколамский Иларион в своем выступлении охарактеризовал плачевное положение христиан как эпоху нового мученичества. Публикацию вы найдете на сайте православие.ру. Читайте и будьте в курсе ключевых событий в мире. А о новых публикациях мы расскажем через неделю.
Вы смотрите «Седмицу» в продолжении выпуска о таких событиях. Необычное хобби. В Одессе сотрудник таможни создает деревянные резные иконы и дарит их храмам. Ребенок и литература. Как вырастить новых Толстых и Достоевских. Что читают наши дети? В Москве стартовал второй международный конкурс юных чтецов «Живая классика». Все мы с детства наслышаны о том, что в каждом человеке заложен какой-то талант. У одних их сразу несколько, у других какой-то один. Кто-то находит призвание в самом начале своей жизни, а кому-то приходится пройти долгий путь раскрытия Божьего дара. Но все люди поступают со своими талантами по-разному. Кто-то хоронит их в себе, кто-то хранит. Есть и те, кто приумножает, принося этим немалую пользу своей душе и другим людям. 56-летний одессит, сотрудник Южной таможни Василий Кибальник, свободное от работы время вырезает из дерева лики святых. Он не учился в художественной школе, не умел рисовать, тем более что-то мастерить из дерева. Призвание открылось, когда ему было 33 года. Он начал создавать резные деревянные иконы. Подробнее расскажет Наталья Марчук.
Тепло и естественно выглядят резные иконы народного умельца Василия Кибальника. Среди его работ множество образов Христа, Богородицы и ликов святых. Трудно поверить, но мастер никогда не обучался этому виду творчества. Говорит, умение открылось неожиданно, а весть о нем пришла во сне.
Ну, упорно начал сниться один и тот сон, Божья Матерь. Я попробовал, сначала не мог понять, почему это, а потом... Потом попробовал ее нарисовать. И вот после этого у меня как вспышка какая-то. Взял доску и начал резать с первого дня. Получалось с самого начала.
Процесс рождения иконы трудоемкий и долгий. В своих работах Василий использует в основном древесину липы. Очень красивый, пластичный, вязкий материал с неярко выраженной текстурой. Мастер обрабатывает каждый выступ, словно ювелир, стараясь за счет рельефа и игры света и теней передать всю красоту церковного искусства. Готовые работы покрывает лаком.
Нужно взять доску, положить, чтобы она годика 3-2-3 полежала в гараже или где-нибудь. Чтобы она естественно высохла, распиливается, где нет сучков, эти кусочки. Делаешь ее ровной, получается за готовку. Находишь рисуночек, тот, который приходится по душе, или икону, где-то видел, быстренько карандашиком себе набросал на листик. И потом размещаешь.
К слову, ножи у резчика тоже непрофессиональные, сделаны собственноручно из листов инструментальной стали. Самое сложное в работе – рассчитать глубину вхождения в материал ножа. В резьбе по дереву нет права на ошибку. Если провести ножом на несколько миллиметров глубже или кривее, вся работа на смарку. Но у Василия все движения интуитивно выверены, брака еще не было. Каждая липовая доска становилась полноценной иконой без изъянов. Говорит, ему иногда кажется, что руку кто-то ведет. Видимо, молитва помогает.
Сесть работать без молитвы – это вряд ли сядешь, вряд ли что-нибудь получится. Перед тем, как взять в руки нож и доску, нужно обязательно прочитать молитву.
Талант резчика икону Василий открылся 23 года тому назад. За это время в его умелых руках из обычных кусков мертвого дерева родилось более сотни молитвенных образов для живого общения с Богом. Большую часть он подарил храмам, родным и друзьям.
Если вот так за зиму вот эту сделал, весной поеду, у меня много знакомых батюшек, раздам им, подарю.
А вот для продажи Василий образы не вырезает. Научен горьким опытом. Однажды ему предложили работу за деньги. И вот что из этого получилось.
Резал, и нож спорснул, и так, и распорол полностью руку. Аж до кости. Зарекся больше никаких заказов.
Образцы ликов для своих икон Василий находит на страницах церковных книг. Много читает об этом виде искусства, изучает древние техники. Кроме того, старается совершенствоваться и духовно. По его мнению, душа должна быть восприимчивой к тому, чтобы слышать свое призвание и развивать талант.
Нужно посещать храм, читать книги. Сейчас их много, сейчас есть где их взять. Познанием веры, начнет потихоньку приходить и открываться.
Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
Родители всегда счастливы обнаружить, что их ребенок талантлив. В детских развлечениях они готовы увидеть ростки серьезного таланта, требующего их поддержки. Как воспитать талантливых поэтов, прозаиков, драматургов среди молодого поколения? Поддержать их стремление к творческому самовыражению и росту? Ответ на этот вопрос искала донецкий журналист Наталья Петренко.
В учебных заведениях Донецкой области стремятся развивать литературные способности детей, а в одной из школ лучшие произведения учащихся даже напечатали в специальном издании. Уже 3 года с учебным заведением активно сотрудничает член творческого объединения «Соцветия» Валентина Михайленко-Рудковская. Плодами этой деятельности с начинающими литераторами стали публикации произведений юных писателей в городских периодических изданиях, школьном журнале и газете «Соцветия».
Каждый ребенок что-то пишет. Ну, я с того года пошла задумка обязательно это все как-то озвучить, помочь, потому что если талантливых детей не поддерживать, тогда а мы для чего? По-моему, для того, чтобы у нас новое поколение, новые таланты появлялись.
Из-под пера Валентины Михайленко-Рудковской выходят не только стихи, но и сказки. Именно такие жанры литературного творчества предпочитают и учащиеся образовательной школы номер 14. Поэтому школьникам было интересно пообщаться с опытным мастером слова. И благодаря поэтессе детские произведения отныне будут доступны широкому кругу читателей.
И настолько есть стихи емкие по содержанию, по своему смыслу, что кажется, что автор этого стихотворения прожил уже довольно длительное время и столкнулся со многими проблемами. Есть стихотворения веселые, солнечные, такие вот действительно для души. Тут видно, что дети вкладывают настроение, свое видение всего, что окружает их.
Юные писатели искренне читали свои произведения, получали громкие аплодисменты. Для школьников это большая награда. Но самое главное в том, что они сделали первый шаг в творческом пути, и их литературные творения напечатаны в газетах.
У нашей милой Сонечки родились котята. Серо-бурые, рыжие, лохматые ребята. Мягкие, пушистые, легкие комочки. А для нашей Сонечки сыновья и дочки. Это стихотворение, несколько, опубликовали впервые. Мне очень приятно, что их опубликовали.
По произведению у меня опубликована сказка на Игорниша Квитка. Цари Квитки, весняна, осенняя и летняя. Сперечаются, кто за них гарніше.
Моя сказка о олененке, который считает, что его недооценивают, и о фее, которая ему может помочь.
Фантазировать, мечтать, учиться выражать свои мысли на бумаге – это очень важно для гармоничного развития детей. Именно поэтому в школе планируют проводить подобные встречи и в дальнейшем. Наталья Петренко, Алексей Тюкин, Донецк.
В Москве стартовал 2-й международный конкурс юных чтецов «Живая классика». Цель этого конкурса – популяризация чтения среди детей. Еще недавно Россия была самой читающей страной мира. Увы, сегодня о былых успехах приходится только вспоминать. Больше всех сейчас читают индийцы. Они тратят на чтение около 11 часов в неделю. В этом году на участие в конкурсе юных чтецов заявки подали 25 стран. К конкурсу допускаются учащиеся 6-х классов, которые должны продекламировать на русском языке отрывки своих любимых классических произведений. Международный финал состоится 6 июня в Москве. 400 финалистов, которые приедут в Москву и Санкт-Петербург, будут выбраны из более чем 2,5 миллионов участников. А возможность выступить на большой сцене представится лишь 50 из них. В жюри конкурса войдут телеведущие Андрей Максимов и Светлана Сорокина, писатель Григорий Остер, литературовед, директор литературного музея Дмитрий Бак и народная артистка России Елена Камбурова. У каждой российской школы, библиотеки и региона страны появились собственные страницы на официальном сайте конкурса, где будет размещена информация о ходе соревнований. Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. Читайте настоящую классику и до встречи ровно через неделю. До свидания.